известный литературный герой Ильфа и Петрова из произведений «12 стульев» и «Золотой теленок» Остап Бендер. Личность легендарная. Он знал примерно около 400 способов, как получить деньги. Удивительно, что этот человек, этот литературный герой, не только в книжках живет ныне. Некоторые города, такие как Харьков и Киев, Санкт-Петербург и Москва, решили увековечить его память и воздвигли памятники. И стоят они теперь на наших скверах, в наших городах, на улицах, свидетельствуя о том, что мы, люди, в общем-то, хотя и не одобряем нечестность, лукавство, порой даже восторгаемся его плутовскими ухищрениями. Встает вопрос, а что же, это правильно жить так, как этот герой романов Ильфа и Петрова? Семьи у Остапа, как кажется, не было. У него были женщины, у него были связи. Но он и не искал, чтобы кто-то стал ему родным и близким. У него были другие идеалы. Легко пройти по жизни, легко играючи получить богатство, а потом легко и праздно провести время, что Бог дал ему на земле. Таков ли должен быть путь человека, которому Бог дал это драгоценное богатство – жизнь? Таков ли должен быть путь, чтобы нам, как он о себе говорил, только лишь быть борцом за денежные знаки? Наверное, нет. Открывая Священное Писание, сегодня вместе с вами мы увидим, что не вечный поиск приключений и богатств является целью жизни человека. Наш Господь Иисус, придя в этот мир, живя среди людей, показал нечто лучшее, нечто более ценное. Евангелие начинается с повествования о том, как Христос, придя в этот мир, был искушаем сатаной. И одним из сильнейших искушений, которое было представлено ему, это искушение богатством. Послушайте, как евангелист Матфей в 4 главе описывает вот этот эпизод. «Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их». И далее идет предложение. «И говорит ему, все это дам тебе, если падши поклонишься мне». А теперь послушайте ответ Иисуса. Тогда Иисус говорит ему, «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи». Перед нами открывается картина не только искушения. То, что сегодня люди устремлены, чтобы получить богатство, оказывается, лукавый или враг души человеческой предлагал Иисусу просто так, как подарок. «Возьми, я могу дать это тебе. Возьми, и ты будешь богатым. Возьми, зачем тебе бороться, зачем тебе страдать? Зачем тебе этот тернистый жизненный путь, когда все царства мира? Ты пришел в этот мир, чтобы получить право владеть им? Я правитель, говорит лукавый, но я дам тебе, ты будешь иметь это право, ты снова будешь полным правителем всей вселенной при одном условии. Если ты подчинишь свою волю и поклонишься мне, и признаешь мой авторитет, что это богатство мне принадлежит. Читая это описание, мне кажется, лукавый действительно лукавил. Здесь написано, что Он показал все царства мира и славу их. Скажите, жизнь человеческая, она полна всегда только славы? Она полна только богатства? Она полна благополучия? О, нет! Мы видим в этой жизни слезы, мы видим разрушенные семьи, мы видим, как в этой жизни страдают дети, мы видим, как в этой жизни смерть уносит любимых наших навеки, навсегда. И нет лекарства, и нет средства, чтобы остановить этот поток беды, несчастья и зла. Христос пришел в этот мир, чтобы остановить это движение. А Ему предлагают богатство, славу, господство, величие. Ответ Христа в отношении богатств и славы мира, мне кажется, должен стать самым руководящим правилом для жизни христианской семьи. Есть другая цель, наиболее возвышенная, славная цель. Христос чуть позднее ее огласит, когда будет говорить Нагорную проповедь или будет говорить слова, в которых как тронной речи своей излагает главную концепцию жизни человеческой. Евангелие от Матфея, 6 глава, стих 33. «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам». Сегодня я неоднократно, беседуя с вами, слышал о том, что в семье конфликты начинаются с того, что правды нет. Лукавить начинают, по-своему излагать ту или другую концепцию жизни пытаются. По-разному смотрят на воспитание детей. Господь желает обратить наше внимание, где источник правильного движения и на чем, на каком основании семья может стать крепкой, прочной во всех вопросах, в том числе то, что касается финансовой стороны. То, что, к сожалению, сегодня является одной из наиболее распространенных причин, что, казалось бы, дружная семья, они поделили и не поладили, где деньги, а денег нет. И вспыхивают эти конфликты, и возникают эти ситуации, когда вместо любезного объятия слышатся грубые слова. Вместо приятного подарка только одна грубость. Давайте сегодня, я думаю, что сегодня мы будем довольно много библейских текстов цитировать, посмотрим, как же правильно жить, чтобы жить нам по карману, по средствам. Итак, что излагает Библия, как, я бы сказал, хотя бы три главные причины, которые Библия предлагает нам, почему Бог дарует нам материальные богатства и для чего? Итак, первое. Для чего нам нужны деньги? Для чего Бог дает нам возможность заработать их? Для того, чтобы поддерживать нашу же жизнь. Для того, чтобы нам поддерживать жизнь наших детей. Мы должны что-то иметь, чтобы купить себе пропитание. И поэтому богатство или деньги, средства, они есть для того, и нам они даются для того, чтобы мы их использовали. Во-первых, для поддержания жизни своей и жизни семьи. Во-вторых, ищите прежде всего Царствие Божие. Оказывается, Божье Царство или вот эта жизнь другая – духовная жизнь, возвышенная жизнь, жизнь с Богом, она может нашими средствами поддержана быть. Мы можем способствовать тому, чтобы о Божьем Царстве гораздо больше людей узнало. Мы можем, как тот, помните, маленький мальчик, который пришел к Иисусу, пришел вместе с другими и имел с собой что-то на обед. Мама, очевидно, дала, как мы говорим, небольшой паёк, чтобы он мог, уставший и проголодавшись, немного покушать. И этот маленький мальчик вдруг увидел, что еще много людей, которые тоже голодны. И что он делает? Он отдает в руки Иисуса. Он ищет не только для себя, он хочет разделить или поделиться тем, что он имеет, для того, что тем, кто рядом, им было хорошо. И, конечно же, еще и третья причина, чтобы мы могли тем, кто нуждается. Эти люди, может быть, рядом и не были нуждающимися, но есть еще особая категория людей, бедных людей, нуждающихся, чтобы мы могли являть им свою благотворительность. Мы были бы открыты. Открыты были бы наши дома. К сожалению, сегодня мы в другой жизни живем. Куда-то в прошлое, далекое прошлое, ушли эти распахнутые и днем, и ночью двери домов. Даже в селах. Если раньше можно было так просто. Помните, как в песне «Городок»? Где без спроса ходят в гости, да? Замечательные слова. Где так все просто. Вот зашел в гости без спроса, и тебе там рады. И тебя там ждут, потому что гостеприимные люди. А сегодня мы не только сердца свои порой закрываем, но и двери домов, и квартир, потому что мы чувствуем себя не совсем в безопасности. Нам хочется защититься, но вместе с тем, чтобы создать себе уют и комфорт, и защиту, мы закрываем и свои сердца. И сие очень печально. Итак, три причины мы назвали, почему Господь дает нам средства и для чего они нужны. А теперь, если средства, деньги являются для нас благословением, данным от Бога, почему именно вопрос финансов становится чаще всего вопросом проблемным для людей? Ведь деньги сами по себе не грех или грех? Нет, не грех. Но жить ради денег, жить ради того, чтобы их было очень много, и я стал богатым, вот это уже другой подход. Во-вторых, деньги становятся проблемой, или из-за них возникают раздоры и разногласия. И самое обычное, самое простое, как распределить то, что Бог дал, становится иногда разрушительным явлением в нашей семье. И третья еще причина для вот такого негативного отношения к средствам – это наше беспокойство. Хватит ли денег, чтобы за все заплатить? Чтобы все счета были вовремя оплачены? Хватит ли денег, чтобы прокормить семью, одеть, обуть? И вот это беспокойство порой на наши плечи бременем давит, и мы говорим: да не нужно мне это счастье семейное. Вот сам как-то живу и могу управлять. Зачем мне лишняя обуза? И Божий дар, дети, Божий дар начинают люди называть обузой в жизни. И рушатся принципы славные, принципы, на которых семья была создана первая, принципы, где Бог сказал, чтобы человек не был один, чтобы он не был одинок, чтобы жена у него была, и дети, чтобы у них были. Таково повеление Бога. Потому что там, на первой странице Библии, сказано, что Бог благословил их и сказал: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Дети – величайший дар. А люди порой сегодня смотрят на это, как на обузу. Итак, давайте попробуем несколько основных принципов нашего отношения к финансам сегодня поставить. Итак, первое. Человеку, который хочет, чтобы в его семье был мир и согласие, и в вопросах финансов не возникали проблемы, нужно установить правильные приоритеты. Цель нашей жизни какова? Деньги заработать, чтобы их потратить? Или нет? Какова цель христианина? Мы только что читали с вами слова нашего Господа Иисуса Христа. «Ищите же прежде Царствие Божие и правда Его. И тогда вот то, что в жизни тебе необходимо, ты это тоже будешь иметь. Правильный приоритет. На первом месте у христианина никогда не будет стоять цель заработать так много, чтобы денег стало так много, что я не знал бы, куда их потратить. И ради того, чтобы их стало много, я буду тратить свои силы, здоровье и время, и их, наконец-то, станет у меня много. Опыт жизни, и те, кто постарше, могут подтвердить это. Были случаи, когда их было много, а вот дать их кому-то или использовать правильно не знали и не сумели. И это многое стало причиной не радости и счастья близких, детей, родных людей, а стало предметом раздора. Потому что, имея даже многое, человек не вечен. Уходит он из этой жизни. И это многое кому достанется? Иисус Христос в Нагорной проповеди говорит такие слова. «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне». Не можете. Потому что если вы будете пытаться вести добрый христианский образ жизни и послужить Господу, в том числе и своими средствами, то вы не сможете уделять первое место накоплению богатств. Кстати, у Соломона, этого очень мудрого человека, и мы сегодня довольно много цитат из книги «Притч» прочитаем, есть одно очень сильное выражение. Очень сильное выражение, я его, позвольте, процитирую вам, записано оно в 23 главе, в 4-5 стихе. «Не заботься о том, чтобы нажить богатство. Оставь такие мысли твои. Устремишь глаза твои на него, а его уже нет, потому что оно сделает себе крылья и как орел улетит к небу. Оставь, говорит, такое намерение свое. Оставь, не нужно, потому что то, что ты так старательно сберегал, оно может крылышки себе сделать, и не просто крылышки. Такие мощные крылья, сравнение здесь с орлом, улетит, и ты его больше не увидишь. Еще одна цитата, которая открывает второй принцип. Итак, первый принцип, на первом месте мы даем то, что мы ставим приоритет божественный. «Живите по средствам». Притча 22 глава. «Не будь из тех, которые дают руки и поручаются за долги, ибо тебе нечем заплатить». То для чего доводить себя, чтобы взяли постель твою из-под тебя? И в 24 главе 27 стих нам здесь сказано такие слова. «Соверши дела твои вне дома, окончи их на поле твоем, и потом устрояй и дом твой». Человеку свойственно желать иметь большее и лучшее. Я не знаю, помните ли вы еще эти годы, но я как-то еще не забыл, когда такой ажиотаж был по секционной мебели. Квартиру получили, и нужно же такую мебель купить, которая лучше, чем у соседки. А еще было модно, очень модно было, хрусталь. О, заулыбались наши женщины, потому что помнят, как это было. Стояли в очереди, искали знакомых, искали друзей, искали с какого-то левого входа, из-под прилавка, как угодно. Но когда гости придут, то в серванте у нас непременно есть хрусталь. Вот тогда уже видно, что есть благополучие в семье. Но и тогда о такой семье, где и стенка красивая, и диван хороший, и хрусталь в серванте, говорили, ну там полная чаша. Полная чаша чего? Радости, мира, согласия, либо полная чаша недоразумений. Я считаю, что очень радостно и правильно, когда молодые строят свое гнездышко, вьют свое гнездышко совместно, день ото дня увеличивая свой семейный бюджет. Вспоминая свою молодость, когда мы поженились и уехали из родительского дома, имея всего лишь по пару чемоданов в своих руках, уехали совершенно в другой край и, остановившись на квартире, ну, там какая-то мебель хозяйская была. Была кровать, был какой-то столик. И мы решили, что мы начнем вот вместе что-то покупать. Откладывали. Я помню, как купили мы первый столик свой. И как купили мы потом первый холодильник. Такой непростой, довольно простой, небольшой, но это было наше приобретение. И он, знаете, довольно долго служил нам, гораздо больше, чем 10 лет. И как-то нам, когда он уже совсем уже стареньким стал, жалко его было отдавать, жалко было выбрасывать, потому что он был напоминанием о тех лучших первых месяцах и годах нашей жизни. И от этого нам, от того, что мы могли вместе созидать, нам было вместе и дружнее, и теплее, и приятней. Есть такое выражение у того же Соломона. «Предай Господу дела твои, и предприятия твои совершатся». Оказывается, что не только человек должен сам делать расчеты. Да, наверное, одно из первых, самых насущных правил для семьи – это жить по бюджету. Но чтобы этот бюджет был правильный, написано «предай Господу путь твой». Первое, с чего начать, и снова мы говорим, что первая часть или основная часть – это духовная часть. Чтобы правильно строить семью, мы говорим «ищите прежде царствие», но ищите прежде еще и мудрости у Господа. Предай Господу твой путь. И с Ним решай, как то, что у тебя есть, распределить по этой жизни. Кстати, у вас есть понятие о бюджете? Государственном, да? Про нем, о нем говорят все. И телевидение, и радио. И причем говорят так, что с радостью, когда могут отметить, что в этом году у нас бюджет бездефицитный. То есть, сколько мы денег заработаем, столько денег и потратить можем. И благо тому государству, который может заработать больше, а потратить меньше. Давайте себе поставим этот принцип. Мы вчера говорили о принципе презумпции невиновности, да? Когда в семье живут старшее поколение и младшее, и невестка или свекровь, или теща и тесть, и зять, и молодая семья, они имеют причины как бы для конфликта, но они имеют вот этот принцип – презумпция невиновности. Сегодня давайте запомним вот этот принцип, который должен быть в наших семьях. Очень важный принцип. Тратить немного меньше, чем мы заработали. Давайте запомним. Тратить немного меньше, а лучше меньше, чем заработали. Что это значит? Как это составить бюджет? Давайте не будем касаться великих государственных дел, хотя Библия полна чудесных примеров, как государственные мужи правильно планировали и достаток, и расходы. История Иосифа в Египте. Довольно известная история. Бог дал той стране, стране египетской, где был этот пленник, молодой человек по имени Иосиф, года изобилия, была прибыль, был достаток, урожая было много – как им распорядиться. Сегодня мы, к сожалению, обнаруживаем, что во многих странах, которые могли бы жить безбедно, не умеют то, что Бог им дает, правильно сохранить, правильно реализовать, верно употребить. Тратят налево и направо, тратят на пустое, а потом приходит бедность и не знают, как с ней справиться. И ищут помощи у других еще в большую яму долговую уходя. Так вот, как же правильно составить бюджет? Первое, что мы делаем, я думаю, что хорошим был бы, особенно для молодых семей, был бы вот такой совет, что найдите блокнот или простую школьную тетрадь. Для того, чтобы в эту тетрадь было вам, ну, радостно заглядывать, напишите на ней такую фразу: «Финансы поют романсы». И вам будет интересно заглядывать туда. Если это просто будет бюджетная тетрадь, она не будет интересной. А вот если про финансы, да которые еще поют, ну вот тогда, наверное, будет и легко туда заглянуть. Напишите на одной стороне, сколько в этом месяце у вас будет прибыли, какой будет ваш приходящий бюджет, то, что придет. То, что вы заработаете, или то, что, может быть, вы ожидаете, что какие-то проценты откуда-то придут там из банка, или какие-то дивиденды от вложенных акций ваших. И определите, ага, в этом месяце у меня планируемый бюджет, планируемый приход, он составляет, скажем, употребляя российскую местную сегодняшнюю валюту, скажем, это будет 30 тысяч рублей. На второй графе мы можем отметить, а куда мы это хотим потратить. Что мы поставим в первую очередь? На что будем тратить деньги? Что самое важное, на что потратить? На еду. А стих библейский какой мы читали сегодня? Смотрите, как быстро мы, оказывается, вот настолько жизнь, вот эта вот жизнь, вот проблемы житейские нас настолько увлекают, что прямые слова и советы Господа, они, кажется, нами даже в доме молитвы, даже в храме здесь забываются. Я не осуждаю вас. Мы именно таковы. И для того мы приходим сюда, для того мы читаем Библию, чтобы найти, ну где же тот правильный путь? Ну как же построить так? Ну есть же по-другому, лучше живут. Неужели мы не можем сделать? А Библия говорит, и мы только что с вами читали: ищите прежде Царствие Божие и правды Его. И Господь, когда видел, что люди увлечены заботами житейскими больше, чем чем-либо, Он говорит, вы неправильно делаете. Пророк Малахия говорит, вы буквально от имени Господа обкрадываете меня. Обкрадываете, как мы можем Бога как-то обворовать? Он в неприступном свете, и пророк открывает, потому что вы не приносите в первую очередь то, что нужно принести в дом хранилище. И там названо два наименования. Это десятины и приношения. То, что мы должны как десятую часть нашего дохода отделить Господу, и то, что мы можем добровольно принести, чтобы пожертвовать на храм ли, пожертвовать ли на какую-то благотворительную акцию. Итак, первая статья расходов – десятина и приношение. Теперь, когда мы определили, и мы знаем, от 30 тысяч, что мы туда поставили? Десятина сколько? Просто очень, правда? Очень просто. Но помните, что оставшиеся 27, о которых Бог говорит, я благословлю их, больше, чем наши нетронутые 30. Наши 30 без той части, которую мы Господу посвятили, их меньше будет, чем оставшиеся 27. И пророк Божий, излагая волю Божию, говорит, а вы попробуйте, если вы в это не верите, возьмите, попробуйте, испытайте меня и увидите, как благ Господь. Итак, мы определили, скажем, десятая часть, ясно сколько, на приношение каждый определяет сам, какую часть, что теперь главным в бюджетном плане будет у нас следующим, что уже касается нашей жизни. То, что для Божьего отложили, что теперь для нас? И вот здесь у каждого свои мысли. Наверное, нужно сделать несколько категорий. Первая категория – это то, без чего мы жить не можем. То, без чего обойтись невозможно. Вторая категория – это покупки. Ну и, наверное, третья – это уже подарки. Подарки, развлечения. Развлечения, я имею в виду отдых, отпуск и прочее. Итак, первое, без чего мы не можем обойтись, что обязательно в бюджете, как статья расходов, должна быть. Если этого не будет, дальше будет беда. Счета, которые нам предъявят за электричество, за проживание, еще, кроме коммунальных платежей, что непременно в этой статье должно. Проезд, совершенно верно. Если мы работаем, мы же как-то должны до места работы доехать. Если этой статьи не будет, мы же не будем дома сидеть. Самое необходимое для проезда. И что еще можно сюда? Или еду в следующую категорию? Да, вот все необходимые платежи – это в первой категории. И туда же мы вкладываем то, что необходимо для питания, для ежедневного питания нашего. Это может быть сумма более скромная или более широкая, более значимая, в зависимости от нашего прихода. Она может варьироваться. Мы можем купить более простую пищу. Я уже говорю о том, как с бюджетом работать, да? Следующее – это покупки. Как ни крути, обувь нужна, одежда нужна, и еще некоторые покупки в быту нам, конечно же, нужны. Без них мы не постираем, без них мы не сварим, без них мы ничего не сделаем по дому. То, что необходимо. Но это вторая статья, которая может и потерпеть чуть-чуть, потому что прожить без того, чтобы купить обнову, мы можем. Мы можем. Мы можем потерпеть. Кстати, одно интересное выражение я прочитал, которое мне очень понравилось. Женщина может как-то особо выразить свою любовь к мужу, когда ей понравилось платье в магазине, и она готова его купить, но его не покупает. Нашим женщинам, может быть, стоит запомнить это выражение. Женщина высказывает или выказывает свою любовь к мужу тогда, когда, найдя в магазине красивое платье, готова его купить, но не покупает, потому что знает, бюджет не позволяет. Ну и последняя статья расходов, которая может и должна быть, это то, что мы можем назвать как развлечение или отдых, подарки. А мы можем без подарков обойтись? А вот не можем. Любящие люди не могут, потому что это один из языков любви, которым они выражают свое уважение, свою признательность, свою любовь выражают. И без этого не могут. Но, опять же, вот эта сумма, вы наверное, уразумели уже, что вторая и третья статья, мы можем с ними работать, мы можем их сокращать и можем увеличивать. И таким образом создавать бездефицитный бюджет. И в этом бюджете находить, конечно же, для себя правильный выбор. Притчи 20, это в первой статье. Квартира, это в первой статье. Мы говорили, все платежные, коммунальные платежи и все прочее. 22 глава притчи и стих 7. «Богатый господствует над бедным, и должник делается рабом взаимодавца». Вот так вот в древности это звучало. Что имел в виду или что мы можем иметь в виду, когда мы говорим, что должник делается рабом взаимодавца? Сегодня ведь нет вроде как рабов и тех, кто вот под проценты как бы дают. Как бы нет. Как-то мой зять приезжает радостный к нам и сообщает, А вы знаете, папа, мне вот в магазине или где-то там ему подарили кредитную карточку. Не помню, какой банк, не помню, чтобы не бросить тень на какой-то уважаемый банк, но это был российский банк, который молодым семьям вот в каком-то магазине буквально дарили. Ничего, говорит, я не делал, я только записал свое имя, и мне подарили. Я так немножко настороженно говорю: слушай, вот ты на самом деле? Никаких процентов, там вот месяц можно пользоваться, можно абсолютно, а потом в течение месяца, когда ты набрал сумму, у тебя есть деньги, ты возвращаешь, и на весь-то вопрос. Ты подаешь вот эту пластиковую карточку, кусок пластмассы, и ты в восторге, что тебе можно набрать полную корзину нужных и ненужных, в принципе, вещей. И ты, нагрузивший их в машину, можешь приехать и жене порадовать, жене сказать: смотри, как много накупил, мне банк карточку подарил. Прошло немного времени. Я поинтересовался у своего зятя: а как дела с карточкой? Он говорит: папа, я ее выкинул. Я еле заплатил все то, что там набралось. Оказывается, безделушка, которая стоила 25 рублей, потом вышла в 42 рубля. Потому что где-то чуть-чуть на полдня задержал, и проценты скаканули сразу в геометрической прогрессии. И получилось то, что можно было, в общем-то, и не покупать, если бы не было вот этой карточки, а были бы просто наличные. Я отнюдь не против карточки. Но те, кто не умеет управлять кредитными карточками, лучше пускай этих карточек у них не будет. Мой сын поступил именно так. Когда он однажды вот получил в жизни, что он перелимит сделал, и увидел, какие же набежали проценты, он пошел в банк и сказал: заберите кредитную, дайте мне обычную дебетовую карточку. И больше, говорит, мне в жизни не нужно, чтобы у меня была возможность, я лучше выложу из корзины, если у меня денег на счету нет, рассчитывая из карточки. Я обойдусь. Лучше это, чем возьму и потом нечем отдавать. Мне нравится еще одно выражение очень известного духовного автора, который говорит: бойтесь долгов, как огня. Бойтесь долгов, как огня. Вот эти все заманчивые предложения. По Москве едешь — великая масса. Чего только не предлагают. И кажется, все это даже с малым процентом и беспроцентно. А в результате мы обнаруживаем, что дорогие вещи, такие как квартира, если бы ты просто купил, то это одна сумма. А если ты это в кредит, по ипотеке, то цена вырастает даже не на 10% и даже не на 20%. Да, в течение можно 35 лет платить, но конечная сумма-то оказывается раза в 2, а то и 3 больше, чем та стоимость. Может быть, стоит немного подождать? Может быть, молодым, которые, радостно вернувшись со свадебного путешествия, не нужно торопиться бежать и в кредит покупать легковой автомобиль. Может быть, можно попользоваться общественным транспортом, ведь он не так-то уж и плох, но гораздо экономнее, чем бежать туда, где на самом деле зияет глубокая яма, долговая яма. Бойтесь, как огня, долгов. Долги не созидают семью. Долги семьи разрушают. Послание к Римлянам, 13 главе, 8 стихе, такие слова читаем. «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий исполнил закон». Следующий совет, интересный совет из Слова Божьего, я бы его озаглавил так: слушайте советы. Притча 12 глава, стих 15. Путь глупого прямой в его глазах, но кто слушает совета,
тот мудр. От высокомерия происходит раздор, а у советующихся мудрость, притча 13.10. И, наконец, слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым. А с кем советоваться? С кем должна семья советоваться? С кем должны советоваться молодые или те, кто постарше? Ну, во-первых, друг с другом, да, кроме того, как мы Богу предали путь, мы об этом говорили, то теперь советоваться друг с другом. Что в жизни чаще происходит? Чаще происходит, что у него или у нее есть так называемая заначка, которую друг от друга что делают? Прячут. Разве это будет созидать семью, если мы друг от друга что-то прячем? Разве это будет нам во благо, если мы скрываем? Не этот путь. Будьте открыты друг к другу. Неважно, кто содержатель кошелька. Неважно, кто хранитель, кто кассир. Важно отношение к тому, что в этом кошельке находится. Важно, чтобы мы имели вот это прочное финансовое основание. Поэтому Слово Божие, особенно Соломон, учит нас быть еще и трудолюбивыми. Как вы смотрите на то, чтобы, как говорят, на черный день что-то отложить? Позитивно это или нет? Да, конечно. Не должно быть стяжательства, но в нашем бюджете непременно должна быть статья, где мы имеем на так называемые непредвиденные обстоятельства. А вдруг завтра что-то подорожает, какая-то услуга, а мы должны оплачивать. А вдруг кто-то по несчастью упал, повредил ногу или заболел, и нужно покупать не только лекарства, но еще какие-то услуги оказывать. Где взять денег? Идти в долг? Это для нас беда. Бойтесь как огня долгов. Тогда лучше всего, если есть небольшой запас. Не нужно быть стяжателем, но запас иметь никогда никому не вредит. Неважно, в каком или в какой банке вы храните деньги. Я думаю, что вы поняли намек. Бывает, какой банк, солидный или не очень, с громким именем или без онного. А бывает просто банка, в которой хорошо сохраняется. И, наконец, послушайте слова, которые говорит Господь. «Дающий нищему не обеднеет, а кто закрывает глаза свои от него, на том много проклятий. Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется, а другой сверх меры бережлив, однако же беднеет. Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет. Пусть Господь даст вам и мне разумение и знание, как строить свой бюджет, чтобы было из чего и семью накормить, и нищему уделить. И тот, кто сеет щедро или сыплет щедро, он получит щедро от Господа. Пусть душа ваша, пусть семья ваша, пусть дети ваши учатся быть щедрыми. Пусть щедрость будет чертой нашего с вами характера. Будьте счастливы в этом.
Ангела любя, сплетением робким двух. что любовь и о том, что значит хранить любя, забыть вчерашнее и вновь для нее отвергнуться в себя, обеты любви у алтаря, на воле два ангела любя, сплетение робким двух сердец, с небес любовался Бог Отец. Обеты любви у алтаря останутся с ними навсегда, как благословение Отца, рукою хранящего сердца.
Обет верности, обещание быть преданным друг другу, хранить верность и в финансах, как важно это для наших семей. И сегодня в конце нашей встречи мы, как обычно, совершим молитву о тех наших нуждах, о тех записях, которые вы уже в корзину поместили, пожалуйста, можете принести сюда. Я приглашаю вас к молитве. И как мы делали это в прошлые вечера, если кто-то имеет особую нужду, и побуждаем Господа о чем-то просить особом для своих родных людей, для тех, кто дорог вам, и у которых, возможно, сегодня, если говорить о сегодняшней теме, есть этот кризис финансовый. И об этом мы можем Богу говорить. То, что мы излагаем Господу, оно, с одной стороны, не секрет для Него. Он знает тревогу наших сердец. Он знает содержимое наших кошельков. Он знает, каков наш бюджет. Он знает, как трудно порой нам правильно распорядиться этими земными благами и средствами. Давайте у Него попросим силы, попросим мудрости, попросим прощения, попросим милости Его, чтобы жизнь наша воистину стала полную чашей, чашей счастья, радости и мира. Помолимся Господу. Отче наш, сущий на небесах, в завершение сегодняшней встречи мы снова пришли в молитве к Тебе. Мы принесли эти записи свои. На этих небольших листочках, Господи, мы изложили тревогу своей души, а нас самих и о тех, кто нам бесконечно дорог, о наших родных людях, о родственниках, о наших знакомых, о тех, кто особенно сегодня, Господи, нуждается в Твоей силе, в Твоей нежности, в Твоей любви, кто устал в этой жизни бороться, страдать, плакать, стенать. Господи, преклони свое ухо, услыши молитвы эти. Прочти эти записи вновь и по воле Своей, по милости великой, ниспошли благо Свое и милость в семьи эти. Прости, Господи, нас, когда, строя свою жизнь и имея определенные средства, мы тратили, как нам это казалось правильным. Мы упускали из виду Царствие Божие и царствие тех людей, кто живет рядом с нами, кто беднее нас, кто нищ и убог, и проходили мимо. Господи, помоги нам переоценить то, что Ты нам вручаешь для управления в этой жизни. Помоги нам разумно составлять бюджеты в своей семье, чтобы в наших семьях никогда не было раздора и споров, сколько кому и на что нужно потратить, но чтобы мир, согласие, взаимный совет и любовь царили в наших семьях. Благослови, Господи, взрослых и детей, отцов и матерей. Благослови, Отче, семьи наши и даруй им счастье неземное,
Твое во имя Христа. Аминь.